Петр Немировский, Франциск Ассизский. Рассказ. Глава первая. Всю ночь я думал о предстоящей рыбалке. Ворочался сбоку на бок, часто смотрел на часы в своем мобильном телефоне, боялся проспать. Вечером накануне я выставил электронный будильник на 5 утра. Несколько раз перед сном напомнил папе, чтобы и он не забыл на своем телефоне поставить будильник на 5 утра. Завтра я наловлю много рыбы. Нет ничего прекраснее рыбалки. Ни мороженое, ни катание на велосипеде, ни даже игры на компьютере не могут сравниться с рыбалкой. Конечно, это не означает, что я не люблю есть мороженое, кататься на велосипеде и тем более играть на компьютере. Но рыбалка — это нечто особенное. Когда родители спрашивают, кем я хочу быть, когда вырасту, ответ у меня готов — рыбаком. Недавно я заявил родителям, что хочу бросить школу. Почему? Потому что уже умею считать, читать и писать, а рыбаку другие знания не нужны. Рыбаку нужна удача. Мы долго спорили с родителями, пока, наконец, я не согласился. Школу окончу, но в колледж не пойду. Сразу куплю себе катер, снасти, высокие резиновые сапоги и с утра до ночи буду рыбачить. Пойманную рыбу буду продавать. Для этого открою свой магазин, найму работников, может, даже родители согласятся там чистить рыбу и стоять на кассе. У нас будет настоящий семейный бизнес. Папа пожал мне руку, мол, сделка состоялась. Мама, правда, проворчала, что колледж все-таки нужно будет окончить. Глава вторая. Когда-то мы с мамой ездили в Италию. Ты тогда еще не родился и лежал у мамы в животе, рассказывал папа, когда утром мы ехали с ним в машине. Так вот, во Флоренции мы вошли в знаменитый собор Санта-Кроче. А там хранится ряса святого Франциска Ассизского. Давным-давно жил такой мужчина. Лежит за стеклом такая себе темная ряса и веревка, которой святой Франциск подпоясывался. Зевая, я смотрел в окошко, где в рассеивающихся сумерках проступали очертания домов и деревьев. Папа продолжал. Мы осмотрели в том соборе росписи на стенах, и мама пошла дальше, а я все стоял перед рясой, как прикованный, не мог сдвинуться с места. И вдруг, сам не знаю, что на меня нашло, начал молиться и благодарить Бога. И едва не расплакался, представляешь? А всему виной кусок грубой материи и обычная веревка. Да, иногда в нашей жизни случается нечто такое, что трудно объяснить. Вернувшись из Италии в Нью-Йорк, я прочитал житие святого Франциска. Оказывается, он был удивительным человеком, отдавал ближнему последнее, что имел. Кстати, он проповедовал не только людям, но и животным, и птицам, и рыбам. Это как? Если на его пути встречалась река или озеро, он шел туда и с берега начинал учить рыб любить Бога. Они подплывали к нему, высунув головы из воды. Собирались и другие слушатели — лягушки, улитки, черепахи. Отовсюду слетались птицы, приходили звери. Все слушали святого Франциска. Говорят, он и сегодня помогает людям и всем живым существам. Он все еще бродит по земле. Папа еще что-то рассказывал, но мои веки отяжелели, и я заснул. Глава третья. Тррррр. Протянутая сквозь ушки спиннинга леска быстро разматывается в катушке. Темное грузило с двумя болтающимися крючками летит над заливом. Я крепко держу спиннинг. Смотрю, как грузило бултых, падает в воду, и кругом разлетаются брызги. «Молодец!» — хвалит папа. «Ты научился хорошо забрасывать!» Я пытаюсь установить спиннинг между двух камней, но он падает. Подняв его, я случайно вступил в воду, промочив носки и кроссовки. Была бы сейчас здесь мама, она сразу бы заставила меня надеть сухие носки. Но сегодня она с нами не поехала, а папа ничего не заметил. «Еп! Еп! Зацепил!» — воскликнул я. О, этот блаженный миг, за который можно отдать все на свете. И мороженое, и велосипед, и даже компьютер. Когда рыба клюет, и в моих напряженных руках дергается удилище, мне кажется, что я на седьмом небе от счастья. Интересно, кто же на крючке? Глава четвертая.
«Поймали что-нибудь?» — спрашивает подошедший дядька. Этот дядька бездомный. Неподалеку от места, где мы ловим рыбу, в рощице стоит его палатка. Мы проходим мимо нее всякий раз, когда по тропинке направляемся к берегу. Возле палатки настоящая свалка. Повсюду разбросаны пустые банки и бутылки, на земле валяются одеяла в прожженных дырах, стоит кресло-каталка для инвалидов с ворохом хлама на сиденье. По словам папы, этот дядька — бомж и алкоголик. Непонятно, какого он возраста и какой расы, то ли чернокожий, то ли мулат. Всегда нечесанный, в лохмотьях и растоптанных кроссовках без шнурков или вообще босиком. В прошлый раз он к нам тоже подходил, спрашивал, хорошо ли клюет. Но тогда была плохая погода, не клевало вообще, и дядька сразу ушел.
«Мой сын только что поймал окуня», — отвечает ему папа, кивнув в мою сторону.
«Бой, покажи, что ты поймал. Похвастайся», — обращается бомж ко мне. От него несет перегаром. Не дождавшись ответа, он вытаскивает из воды садок с одной пойманной рыбой. «Какая красивая рыба! Отдай ее мне!» — просит он, с хитроватым прищуром глядя на меня.
«Не дам!» — я вырываю у него из рук садок. «Это моя рыба!» Мне хочется размахнуться спиннингом и ударить его.
Он кривит лицо, будто ему больно. «Ты плохой бой! Ты злой! Fuck you!» — ворчит он.
«Не говори такое моему сыну!» — вмешивается папа. «Нельзя так разговаривать с детьми!»
Бомж медленно разворачивается лицом к папе, сжимает огромные грязные кулаки. Они стоят друг напротив друга, бомж выше папы и шире его в плечах.
Если он сейчас кинется на папу и убьет его, что будет со мной? Мне хочется бежать домой, к маме.
«Сори, виноват», — извиняется бомж. Он отходит, садится на какое-то бревно, закуривает. Неподалеку от нас в воде на тощих лапах стоит серая цапля. Изредка, наклоняясь, цапля вонзает острый клюв в воду и что-то выдергивает оттуда. Поодаль от нее стоит черная цапля. Случается, она срывается с места и летит в нашу сторону, но серая цапля с криком летит ей наперехват и отгоняет от своих владений. Каждый раз, когда мы здесь, я наблюдаю эту сцену — войну двух цапель.
«О-о-о!» — вдруг кричит бомж, вставая и протягивая вперед руки.
То ли он поет, то ли хохочет. С противоположного берега сразу срывается стая уток. Чайки, цапли — все летят к нему. Птицы знают, сейчас их будут кормить. Продолжая петь и хохотать, бомж достает из кармана булку, отрывает от нее кусочки и бросает птицам. Я вижу, как из кустов выбегает кот. Дикий полосатый кот бежит к бомжу, перепрыгивая через упавшие ветки и лужи. Кот становится на задние лапы, а передние упирает в ноги бомжа, а затем танцует на задних лапах. Бомж берет кота за шкирку, поднимает и целует в морду. Как страшно! И как красиво здесь! Высокое небо. И травы высокие, словно позолоченные солнцем. Вода в заливе переливается такими нежными оттенками, что трудно передать словами. Если бы я не хотел стать рыбаком, то обязательно стал бы художником.
Глава пятая. «Вот так. Провели мы здесь с тобой целый день и поймали только одну рыбку», — говорит папа, вытаскивая из воды садок. «Возьмем ее домой или лучше выпустим? Пусть плавает».
«Возьмем», — отвечаю я сердито.
«Хорошо», — соглашается папа. «Тогда давай собираться, пора домой». Мы складываем снасти и идем через рощу по тропинке к нашей машине. Проходим мимо палатки бомжа-алкоголика. Он сидит на земле, ноги в раскорячку, и весь как-то странно трясется.
даже не смотрит в нашу сторону.
«А-а-а!» — вдруг издает он страшный вопль, падает на землю лицом на камни и ветки. Хрипит, задыхаясь.
Папа ставит сумку на землю, быстро подходит к бомжу. Присев рядом, переворачивает его на бок, нащупывает у него пульс, подложив ему под голову свою ладонь. Я стою в нескольких шагах, и мне видно, что лицо бомжа в крови, в грязи и прилипших листьях.
«Хе-хе!» — хрипит бомж, продолжая трястись. Его ноги дергаются, как у лягушки, которую оглушили камнем.
Папа достает мобильник, звонит. Не знаю его имени, на вид ему лет 50, он бездомный. Похоже на эпилептический удар. Скоро приедете? Хорошо, буду ждать. Глава 6. Едем в машине домой. Перед моими глазами сцена. Санитары кладут бомжа на носилки и, привязав ремнями, несут к фургону скорой помощи. Бомж большой, черный, грязный, страшный.
«Надо было отдать ему нашу рыбу», — говорит папа, притормозив на повороте. Похоже, он чем-то расстроен. Меня охватывает такая злость, что я начинаю бить ногами в спинку переднего сиденья. «Перестань», — велит папа, — «у тебя мокрые и грязные кроссовки». Но я назло ему еще сильнее бью ногами по спинке сиденья, потому что это моя рыба. Никому ее не отдам.
Глава 7. Никогда до сих пор я не был так несчастен, как в этот последний месяц лета. Как и прежде, по выходным мы ездили на залив. Папа и другие рыбаки помаленьку ловили, а у меня не было ни одного клева, будто бы какой-то злой колдун наслал на меня чары. По ночам я часто плакал. Уже не зная, кого просить, обращался к Франциску Ассизскому. «Святой Франциск, ты помогаешь всем несчастным, даже лягушкам и крабам. Почему же ты не хочешь помочь мне? Почему у меня не клюет?» Бомж-алкоголик не возвращался. Папа сказал, что, наверное, он в каком-нибудь госпитале на лечении. А после лечения ему помогут с жильем, и сюда он уже вряд ли вернется. Жаль. Залив без бомжа опустел. Никто больше не кормил птиц, не пел песни крабам, не дрессировал кота. Глава 8. В то осеннее утро выдалась на диво теплая погода. Мы с папой шли по тропинке к нашему месту на берегу. Когда мы проходили мимо палатки бомжа, я увидел, что над тлеющим кострищем вьется дымок. Из палатки вдруг выскочил дикий кот и скрылся в кустах. «Бомж вернулся!» — воскликнул я и побежал к берегу. «Хелло!» — я протянул ему руку. Только сейчас я понял, как соскучился по нему.
«Хелло, бой!» — он пожал мне руку в ответ.
Бомж сидел на большом камне у воды, в темном халате, перевязанном поясом. Курил. Сейчас он выглядел более-менее ухоженным, не таким лохматым и грязным, как прежде.
«Ты уже вылечился?» — спросил я. «Да, меня прооперировали и из госпиталя направили на реабилитацию. Но я тут сбежал».
«Правильно сделал, что сбежал», — поддержал его я. «Только не говори об этом моему папе. Мой папа, медбрат, обязательно захочет тебя опять лечить».
«Спасибо, что предупредил».
«Давай ловить рыбу вместе».
«Нет, как-нибудь в другой раз. Не сегодня».
Он подозрительно покосился на подошедшего папу.
«Окей, бой, мне пора. Меня ждут», — отбросил окурок и, поднявшись, пошел вдоль берега.
Из птиц первой его увидела серая цапля. Она устремила на него маленькие острые глазки и захлопала крыльями. Глава 9. В тот день я наловил полный садок рыбы. Поздно вечером я лежал в своей кровати, прикрыв глаза. Мне казалось, что я не дома, а все еще на заливе. Держу спиннинг, и некто таинственный в воде дергает за крючок. Я блаженно вдыхал запахи водорослей и палых листьев. Мне мерещился мужчина в темной рясе, подвязанный поясом. То ли это был святой Франциск, то ли бомж. Утопая в золотистых травах, он не шел, а словно скользил по земле, по колючкам и разбитым бутылкам, едва касаясь их босыми ногами, и там, где проливалась его кровь, вырастали живые цветы.